Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» видеолетопись Тверской метрополии. Информационная программа, рассказывающая о событиях, людях, явлениях и фактах церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. Сегодня мы расскажем вам о том, как в день памяти перенесения мощей святителя Филиппа, митрополита Московского, освящали главный престол в главном храме Нило-Столобенской пустыни, и о том, что объединяет два этих события. Нило-Столобенская пустынь и Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Их разделяют тысячи километров, но объединяет единый дух, основанный на деятельной вере их настоятелей и насельников. Вокруг суровых вод Белого моря и крепостных стен из дикого камня Нило-Столобенская пустынь – это тоже духовная твердыня на Тверской земле. В день памяти перенесения мощей святителя Филиппа, митрополита Московского, глава Тверской митрополии и одновременно священно-архимандрит обители прибыл в Нило-Столобенскую пустынь для освящения главного престола Богоявленского собора. Перед началом богослужения – традиционное поклонение святыням обители.
Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли.
Как и положено перед началом освящения престола, напротив царских врат уже приготовлен специальный стол, на котором под пеленой лежат Евангелие, крест, священные сосуды, одежда для престола и жертвенника, гвозди. По четырем углам подсвечники с горящими свечами. А в алтаре у горнего места стоит иной стол, на котором находится сосуд со святым миром, церковным вином и розовой водой. Здесь же лежат камни для утверждения престола и тонкая кисть для помазания святым миром.
Но потом уже ходили.
Ходили сюда,
Последнее наставление и служащее духовенство с одетыми поверх священных одежд белыми защитными передниками, запонами, выходит на солью, дабы царскими вратами внести в алтарь стол с приготовленной утварью и начать сам чин освящения престола. Тверской митрополии окропляет святой водой столпы и углы престола и заливает специально предуготованные ниши кипящую воскомастику. Она включает в свой состав толченый мрамор, ладан, воск, специальную мастику, алоэ и иные благовония. Как и гвозди, воскомастика призвана надежно прикрепить друг к другу доски престола и одновременно напоминает нам о благовониях, которыми было помазано снятое с креста тело Спасителя. В краткой молитве глава Тверской митрополии просит о том, чтобы Господь сподобил неосужденно совершить освящение храма и окропляет святой водой верхнюю доску, после чего сослужащее духовенство полагает ее на столпы престола, а митрополит Виктор влагает в каждый из углов 4 гвоздя и утверждает камнями освящаемый престол. Гвозди, соединяющие верхнюю доску со столпами престола, также заливаются воскомастикой. Отверзаются царские врата, и глава Тверской митрополии произносит молитву. Он просит Господа ниспослать Святого Духа и освятить храм и жертвенник, дабы приносимые на нем бескровные жертвы были приняты Богом. Царские врата вновь закрываются, и начинается вторая часть освящения храма – омовение и помазание престола святым миром. Для этого на его верхнюю доску уже заранее поставлены сосуды с водой и вином. Престол омывается двукратно. В первый раз теплой водой с мылом, во второй раз розовой водой, смешанной с красным вином. Тому и другому омовению предшествует молитва архиерея о ниспослании на них благодати Святого Духа. Священники растирают влагу, втирая ее руками в доски престола. После омовения престол отирается, и глава Тверской митрополии приступает к помазанию его святым миром. Помазуется верхняя доска, затем трижды на каждой стороне столпов и ребр престола наносится святым миром изображение креста, и также трижды крестообразно наносится мира на святом антиминсе. Аллилуйя, аллилуйя. После миропомазания престол облачается в одежды, окропленные святой водой. Сначала одевается нижняя, срочица, после чего престол троекратно опоясывается вервием, так, чтобы на каждой из четырех сторон образовался крест. В завершении глава Тверской митрополии утверждает опоясание своей печатью. Ее оттиск ставится на специальном восковом фрагменте, который закрепляется на одном из столпов престола. Святой водой освящается индития, верхняя одежда. При пении 92-го псалма сослужащие священники одевают ее на престол. Параллельно облачается жертвенник, а на престол тем временем полагается антиминс, Евангелие, крест и дарохранительница. После освящения престола глава Тверской митрополии совершает кождение Богоявленского собора. Наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий кропит храм святой водой, а наместник Новоторжского Борисоглебского монастыря иеромонах Арсений помазует соборные стены святым миром. По возвращении в алтарь владыка митрополит возжигает первые в этот день свечи. Одна поставляется на престол, другая на жертвенник, а иные владыка лично раздает молящимся в храме. Еще до начала освящения храма мощи священномучеников Фадея Тверского, что будут полагаться под освящаемый престол, были принесены в соседний алтарь. Теперь же глава Тверской митрополии совершает кождение престола, на котором находится дискос со святыми мощами, и под пение тропаря, и же на камени веры создавай церковь твою блаже, подъемлет их на главу и исходит нам вон. Начинается крестный ход вокруг освящаемого Богоявленского собора. Крестный ход завершается в притворе храма. Глава Тверской митрополии полагает дискос со святыми мощами на предуготованный для этого стол, поклоняется им, совершает кождение святыни и возглашает. Крестное шествие входит в само здание храма. Насельники Нило-Столобенской пустыни, родные братья-близнецы, иеромонахи Антоний и Феодосий, держа под руки владыку митрополита, вводят его в алтарь. Глава Тверской митрополии помазует святым миром частицу мощей, влагает ее в ковчег и запечатывает воскомастикой. А затем частицы святых мощей влагаются в предуготованные к освящению антиминсы. Освящение завершается водружением декоративного облачения на престол, выполненного талантливыми мастерами художественно-производственного предприятия Русской Православной Церкви Софрино с применением технологий гальванопластики и золочения. В часах перед божественной литургией одного из насельников Нило-Столобенской пустыни, монаха Афанасия, глава Тверской митрополии, поставил во иподиакона. Именно таким безвестным послушником пришел некогда будущий святитель Филипп в далекую Соловецкую обитель.
Святитель Филипп, представитель знатного боярского рода, всю свою знатность, все свое богатство на что променял? На участь инока, на долю монаха, пожертвовал ради Бога и богатством мирским, и славой мирской. И мы знаем, в безвестности, как простой странник явился на Соловки и просил у игумена тогдашнего принять его в число братьев.
Люди нередко задаются вопросом, почему многое из задуманного не получается. Мы рассчитываем, планируем, но все равно, несмотря на все наши прикидки и расчеты, многое не сходится. Бог не дает нам возможности воплотить наши мечты.
А между тем, вот посмотрим, сколько удалось, например, сделать за свою жизнь святителю Филиппу. Тот, кто был на Соловецких островах, или тот, кто просто знакомился с их историей, с культурой, Спасо-Преображенской Соловецкой обителью, не может не удивиться, не может не изумиться. Ведь все то, что мы сейчас там видим, эти удивительные монастырские стены и башни, эти удивительные замечательные храмы, систему каналов и дамб, удивительные скиты, все это создано практически в бытность святителя Филиппа, когда он был на Соловецком, на Соловецких островах игуменом.
Игумен Филипп действительно оказался грамотным администратором. На островах и в монастырских вотчинах при нем появились первые механизмы, а монастырь стал промышленным и культурным центром Северного Поморья. Обитель укрепилась духовно, увеличилось и число братьев. Нечто подобное произошло и с Нило-Столобенской обителью. После долгих десятилетий разорения она возродилась как сказочный град посреди озерных вод, объединяя в своих стенах несколько десятков насельников, имея рыбные промыслы и обширные пасеки в монастырских скитах. Все это невозможно устроить без любви к своей обители и Богу.
А как человек проявляет свою любовь к Богу? Да так, как он проявляет любовь в свою жизнь вообще. Что значит любить? Значит быть готовым ради кого-то или ради чего-то чем-то пожертвовать. Любовь – это прежде всего готовность что-то принести в жертву. Действительно, вот на этом великом духовном принципе зиждется все в нашей жизни. Если мы чего-то хотим достичь, мы должны от чего-то отказаться, что-то в жертву принести.
Святитель Филипп пожертвовал всеми своими земными привязанностями и привычками во имя служения Церкви и Богу. Слава настоятеля монастыря стала распространяться по всей Руси. И вот тогда он был призван в Первопрестольный град и вскоре стал митрополитом московским. Его правление отличалось мудростью, были и добрые отношения с государем, который ценил и уважал святителя, прислушиваясь к его словам. Святитель никогда не выступал с открытой критикой власти. Как и подобает предстоятелю церкви, он со смирением и духовной силой заступался за обидимых. Средневековый период в жизни нашей страны является собой замечательный пример соработничества светской и церковной власти. Никогда до воцарения Петра I на Руси не было стремления государства заставить церковь обслуживать свои политические интересы. Именно церковь была своеобразным духовным балансом, сдерживающим царскую власть на Руси. Потому до 18 века в нашей стране не было абсолютизма. Царь или великий князь не мог чувствовать себя безграничным владыкой. Церковь не имела политического веса, но имела огромное духовное влияние на народ и власть, которая была полностью православной.
Почему ему, когда он стал предстоятелем русской церкви, одному из немногих Господь даровал великое дерзновение, великую смелость противостоять грозному царю? Почему он не испугался? Откуда в нем взялось такое мужество не трепетать, а заступаться за обидимых, обличать нечестие царя и его приближенных, до конца быть верным правде Божией? Откуда эта ревность пророков Моисея и Илии? Ведь именно с Илией и Моисеем очень часто в богослужебных песнопениях сравнивается святитель московский Филипп. Откуда все это? А, наверное, все это, братья и сестры, из-за того, что святитель Филипп являет всем нам пример великой любви к Богу.
Жестокие меры, предпринятые Грозным для переустройства русской государственной жизни, мыслились им как проявление промысла Божия, как Божие действие в истории. И казни, утихнувшие было с воцарением святителя Филиппа на митрополичью кафедру, вскоре возобновились. Святитель Филипп Иоанну Грозному. Мы приносим Богу бескровную жертву за спасение мира, а за алтарем безвинно льется христианская кровь. Ты сам просишь прощения перед Богом, прощай же и согрешающих пред тобой. Окончательный разрыв митрополита с царем наступает весной 1568 года. В крестопоклонное воскресенье 2 марта Иоанн приходит в Успенский собор с опричниками и просит благословения. Но святитель лишь молча смотрел на икону Спасителя, так и не преподав благословения грозному царю.
Собор епископов по требованию Иоанна IV низлагает митрополита. Его приговаривают к пожизненному заключению и долго томят в подвалах московских монастырей, а потом привозят сюда, в Тверь. Вот там, на левом берегу Волги, где стоит сейчас здание речного вокзала, некогда располагался Успенский отрочь-монастырь. Почти год спустя после вынесения приговора святителя Филиппа, закованного по рукам и ногам аки-злодея, привозят в эту древнюю обитель. А вскоре, во время новгородского похода, царь направляет сюда Малюту Скуратова, дабы испросить благословение на предстоящее предприятие. Но святитель отказывает, и Малюта душит его подушкой. А монастырской братии он говорит, что опальный митрополит умер от духоты в келье.
Пример святителя Филиппа помогает нам понять, в чем смысл пастырского служения и как оно должно осуществляться в самые критические моменты истории. Митрополит Филипп учит нас своим подвигам. Он ушел из жизни отверженным, оклеветанным, но память о святителе невозможно было изгладить царским гневом. И страшна была для царя его могила в отрочьем монастыре. Недаром просьба соловецких монахов отдать им тело святителя была немедленно удовлетворена, и из Твери его останки были отправлены как можно дальше от Москвы, в далекий Соловецкий монастырь. При патриархе Иове честные останки митрополита Филиппа были извлечены из-под спуда и прославлены как мощи святого угодника Божия. А их возвращение в Москву было исповеданием властью своего исторического греха.
В Успенском соборе Московского Кремля, когда туда приносят из Соловков мощи святителя Филиппа, к его гробу подходит царь Алексей Михайлович. Он долго молится, а затем влагает в руку святителя покаянную грамоту. В ней он просит простить вину своего предшественника Иоанна IV Грозного, который за 100 лет до этого события умертвил святителя Филиппа, видя в нем политическую опасность.
Вспоминая события перенесения святых мощей святителя Филиппа в Первопрестольный град, мы молимся ему о нашей стране, о церкви русской. Мы молимся ему и о тех, кто сегодня стоит у кормила нашей церкви, дабы святитель Филипп был великим примером, помогающим понять, стояние в правде Божией – дело всегда рискованное, но церковь обязана его совершать, оставаясь верной нашему Господу и Спасителю. Мы молимся ему и о том, чтобы всегда на благо народа развивались и церковно-государственные отношения, чтобы проповедуемый церковью нравственный христианский идеал всегда жил в народе, помогая людям отличать добро от зла в наш лукавый век.
Чтобы святитель, митрополит Московский и вся Руси, в нынешнее неспокойное время, время непредсказуемое, время сложное, укрепил всех нас с вами в христианской жизни, и чтобы мы, дорогие братья и сестры, твердо стояли в святом православии, прежде всего сохранили верность нашей русской православной церкви, и кроме этого, а также, чтобы мы с вами были исполнителем слов Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, что нет той Божьей любви, кто душу свою положит за друзей своих.
Верим, что наши молитвы будут услышаны. И святитель Филипп, великий предстоятель нашей церкви, а ныне молитвенник и ходатай о ней, непрестанно молится перед престолом Вседержителя о своем духовном наследии, о всех нас, в том числе и о тех, кто сегодня собрался на монастырском острове в Нило-Столобенской пустыне, дабы помолиться об обновлении главного монастырского храма и для воспоминания и прославления его святого имени. Святителю Отче Филиппе, моли Бога о нас.
В эфире телеканала «Союз» была видеолетопись Тверской митрополии. Информационная программа, рассказывающая о событиях, людях, фактах и явлениях церковной жизни, о всем том, чем живет православное Верхневолжье. В следующий раз мы вновь вернемся на берега озера Селигер и вновь расскажем об освящении престола. Но теперь уже в маленьком приходе на погосте Кровотынь, живописно расположившемся на одном из красивейших селигерских плесов. Счастливо! Храни вас Бог!